Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шарый. Здравствуйте. В 2013 году итоговый выпуск программы «Время свободы» выходил в эфир 259 раз, каждый божий будний день. Вместе с моими коллегами, редакторами, корреспондентами, продюсерами «Радио Свобода», тысячами экспертов и гостей программы из десятков разных городов и стран я старался держать вас в курсе текущих событий и представлять разные взгляды и точки зрения на эти события. Как обычно, в итоговой программе за год мы поменяем профессиональную оптику, поговорим о тенденциях, а не о событиях 2013 года. Что этот год означал, не побоюсь этого слова, для всего человечества, а значит и для каждого из нас. Мой собеседник сегодня – политический философ Александр Гарин, почетный профессор Центра изучения проблем войны и мира в Германии. Александр, начну с вопроса, который, по идее, должен бы завершать беседу. Скажите, мир в 2013 году стал хотя бы чуточку лучше?
Стал лучше, потому что закончена была реформа банковского сектора, капитализм стал вырисовываться с человеческим лицом не просто в смысле пожелания, а уже в смысле реформирования институтов, и кажется, что Европейский Союз проскочил через свою наиболее трудную сферу, это значит, модель правильного развития кажется вне опасности.
Кое-что из хроники событий 2013 года. С января по декабрь продолжались войны в Сирии и Центральной Африканской Республике. Отреклись от престола в пользу наследников короли Бельгии и Нидерландов. Сменились или были переизбраны на свои посты главы государств в Чехии, на Кипре, в Эквадоре, Армении, Азербайджане, Черногории, Иране, Грузии, Таджикистане, в Чили. Массовые акции протеста по разным политическим и социальным поводам прошли в Греции, на Кипре, в Испании, Италии, Болгарии, в Тунисе, Египте, на Украине и в России. Если попытаться свести воедино одну из главных, может быть, ключевую мировоззренческую причину требований тысяч и сотен тысяч людей, которые выходят на площади, это требования честной власти, требования честности от правительства. Как эта проблема высветилась в 2013 году?
Проблема ставится так, когда мы смотрим на государство и о том, как сделать его, ну, несчастливым, но процветающим. Здесь есть несколько факторов. Внутреннее состояние государства, его модернизация. Того, что называется по социологу Максу Веберу «веберовское государство». Недаром Вебер его выводил как побочный продукт из протестантской этики. Оно базируется на честности. Оно базируется на твердой убежденности, что человек должен перед лицом Господа Бога стараться работать честно, разговаривать с другими честно, и так далее. И побочный продукт – это если вы хозяин лавочки, и все знают, что вы просто не обманываете, потому что такой вы человек, то у вас успех. Вот этот вот момент веберовского государства уже давно признан как необходимый момент модернизации. Но часто за модернизацией понимают разные вещи. Ну, вот мы говорим, правовое государство должно быть. А что такое правовое государство? Ну, вот оно основано как раз на том, что существует независимый суд. Это прежде всего. Человек, который меняет свое мнение произвольно, то есть не выдерживает принципа запрещения противоречия, то есть говорит одно, через некоторое время другое, или который говорит одно, делает на ваших глазах другое, в конце концов он выпадает из круга ваших друзей. С ним бессмысленно иметь коммуникацию. Как это связано с волнениями на улице? Вопрос, который гонит людей на улицу, это нищета. Как правило, да, то есть, как правило, там, где жмет. Почему жмет? Ну, потому что нерационально работает государство. В чем его нерациональность? Рациональность состоит в том, что мы отступаем от того, что мы делаем, у нас есть дистанция, и если у нас есть дистанция, и мы включаем разум, то тогда мы стараемся видеть ситуацию в альтернативах, мы ее оптимизируем. Если мы ее оптимизируем и рационализируем, тогда мы делаем лучше. Теперь, что этому мешает? Если мы возьмем Египет, если мы возьмем вот такие традиционные режимы, их полным-полно, это то, что мы видим классическую схему патерналистического государства или государства харизматического типа, когда еще Платон, древнегреческий философ, описывал, когда друг народа приходит к власти против кого-нибудь, как правило, затем вот эта харизма вокруг него видится мистически. Это значит, что счастье идет не путем рационализации, а счастье идет путем того, что он имеет доступ к высшему источнику, там, к богам или, там, я не знаю, вождь народа. Круг его друзей составляет ядро успеха в его глазах. К этому прибавляется его семья, и дальше происходит то, что, опять-таки, замечательно Аристотель еще описывал, и греки. Это то, что вместо общего блага у этого лидера в основном круг друзей становится главной задачей. Частное благо. Парализуется вся система, никакие альтернативы не видны, кроме тех, которые начальник, да, или харизматическое лицо выставляет. Это значит, что у вас весь путь наверх закрыт. У вас путь наверх открыт только через это узкое игольное ушко семьи.
В выпуске программы «Время свободы» за 2013 год политический философ Александр Гарин. В эфире звучит музыка и голос композитора и певицы Инны Желанной. Она в 2013 тоже была гостем радио «Свобода» для некоторой новогодней медитации. Ссылаетесь на Платона и Аристотеля, а говорите словно о России. Проблема честного государства и богом данного лидера – это проблема России?
Это проблема, конечно, России. Это колоссальная историческая проблема России. И это проблема Египта, это проблема Турции. Вот всех тех государств, которые вы назвали. Когда какая-то часть населения отказывается идти за этой архаической схемой. Во-первых, потому что эта архаическая схема не дает результатов, потому что институты не работают. Да, нет конкуренции идей. Нет возможности слабому, но умному выйти наверх без того, чтобы глупый, но сильный его не задавил. И результат, конечно, институты не работают, это значит нет нововведений. Особенно образованные слои населения, вот часто это именно как раз люди более молодые, связанные с интернетом, между собой быстро приходят к выводу, в чем проблема. Проблема в этом архаизме. Люди высыпают на улицу. И вот дальше это вот весь вопрос, да, вот возвращаемся к веберовскому государству. У людей протест, они кричат, что им больно. Что надо делать? Существует ли в голове у подавляющей массы населения ясность того, что элементарная честность, это значит независимый суд, правовая честность, это значит уже более высокий уровень, это значит, что соблюдается логика, это значит, соблюдается то, что мы видим в науке, когда защищают диссертации, что выслушиваются обе стороны. Есть сторона, которая спрашивает, сторона обвинения, есть сторона защиты. И везде царит дух не запрещения противоречия. Ну, а этому противостоит, как мы видим, вот такая архаичная ситуация, что босс или шеф или вождь, лицо, которое посажено наверх и которое получило по возможности еще от местной мистической, так сказать, вот традиции еще свое добро направление, она изрекает или выдает то, что считает нужным.
Измеряется ли отставание в модели государственности, архаичное российское государство, насколько отстает в развитии от модернизированных, современных, скажем, западноевропейских государств? Это подается какому-то количественному расчету?
Количественному расчету в каком-то смысле да. У нас существует и Freedom House, есть организации, которые пытаются численно поставить индекс конкурентоспособности, насколько та или иная страна открыта для бизнеса, коррумпирована по сравнению друг с другом. Все эти количественные оценки, они дают приблизительную ориентацию. Главное, что там качественно за этим стоит. А что стоит качественно, мы видим, например, на модели Европейского Союза. Да? Упомянули уже демонстрации в Греции. Какой протест населения? Да? Там просто фашистская партия, да, заняла места в парламенте. То есть... В Испании, в Италии сейчас. Когда мы смотрим на Европейский Союз, то вот это вот веберовское государство, степень развитости институтов, она очень ясно стоит перед сегодняшними глазами, потому что весь финансовый кризис сводится к тому, что мы видели его происхождение, да, финансового кризиса, в том, что экономика или финансовый сектор, так сказать, отбились от рук. То есть при предыдущей эпохе дерегуляризации контроль был потерян над этим. И дальше в этой темной воде начались разные вещи, которые просто имеют мошеннический характер. Вот Испания пытается продать свои аэродромы, которые выстроены были в надежде на то, что будут все летать. Естественно, мы знаем, конечно, по-русски, что там была масса откатов. Вот, и они никому не нужны, никто не летает. То есть вбухали деньги, которые получали за счет кредита. Все это держалось на том, что не было контроля. Весь этот контроль отсутствовал, потому что как раз вот система честности, независимых контролей, сдержек и противовесов не работала. Ну, у кого она работает, сегодня мы видим, что опыт показывает, что у немцев она работает. В европейском сообществе они дают деньги только под реформы. А реформы эти должны быть структурными. И эти структурные реформы предполагают целый список, среди которых вот главное это и налоги надо платить, и кадастр надо иметь, которого даже нет в Греции. То есть вот все то, перед чем стоит сегодня Украина. Вот так вот я вижу это интуитивное отношение людей, особенно образованных людей на Украине, что мы хотим идти вот этим европейским путем, и у нас надежда, что если Европа поставит требования, давая деньги, да, деньги дают только под требования, Международный валютный фонд дает деньги только под требования, Европейский Союз, может быть, сделает это, то они поставят эти требования заставят нашу банду, так сказать, руководителей быть под каким-то контролем, потому что изнутри не получается.
Но эти надежды, судя по всему, утопичны. Если говорить о модели архаического государства, оно на Украине не сильно отличается от российского, смею предположить.
Я думаю, что если мы посмотрим на российское государство, мы увидим борьбу этих двух начал, вот этого архаизма и современной ориентации на веберовское государство, на вот эту честность, и причем это дозрело в сознании публики, во всяком случае образованной публики, именно вот в таком виде, что эта честность должна быть не честностью проповеди морализирующей, она должна быть воплощена в институтах. Проблема России или проблема всех этих государств переходного периода от архаики к модернизации, вне европейского, вне западноевропейского, именно западноевропейского пространства, понимание сущности, необходимости закона, как закона, вот, как я говорю, логического, да, принадлежащего профессионалам, которые воспитаны в духе философии главенства закона, это сознание совершенно не развито было. Об этом еще писал в 1909 году вот в сборнике «Вехи» Кистяковский «В защиту права». Он поражался невежеству русской интеллигенции именно в этом вопросе. Конечно, никто не живет без закона, люди обычно понимают, что он нужен, но закон – это обычно закон начальника, да? Начальник формулирует свои законы, вот такой, то, что называется позитивизм, да, и все должны это выполнять. То, что закон должен быть пронизан гуманными аксиомами, что называется, да, на современном уровне, и затем воплощен вот в систему сдержек противовесов, главное – это... Какой у нас режим? Главное, это хороший или плохой человек наверху. И вот так оно было. И вот в эту сторону Путин, на мой взгляд, даже не по тому, как он это думает, а по тому, как ему и как у него сложилось в голове, и как ему подсказали, как надо делать популярную политику. Значит, все это повело вот в анекдотическую такую архаическую сторону. Фотографии с обнаженным торсом о том, что он крутой мужик, он делает то, он делает другое. Церковь начала давать свое добро. Это в одну сторону. А в другую сторону мы видим Навального. Мы видим это движение на выборах в мэрию Москвы, которые очень четко сформулировали, что проблема – нужны правила политической гигиены. То есть мы можем спорить между собой о направлениях пути, но этот спор должен быть цивилизованным. Это значит, что выборы должны быть честными, это значит, что юридическая система и юстиция, и судебная система должны соответствовать своему принципу. То есть когда мы видим парламент, который тащит страну с помощью законов, якобы защищающих традицию, в сторону чего? В сторону такого коллективного эгоизма, при этом у этих депутатов парламента украденные диссертации, при этом они говорят о Конституции, о праве, но эти ребята не выполняют ничего из этого. Вот это сознание, что это отвратительно, этого не должно быть, и это должно быть закреплено в институтах, да, вот эта честность, оно созрело. И я бы сказал, вот в этом году это ясно. Это стало ясно на выборах в мэра, да, города Москвы.
Продолжу с хроникой событий. 1 января в России вступил в силу закон, запрещающий американским гражданам усыновление российских детей. Актер Жерар Депардье получил российское гражданство. 25 января Государственная Дума приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма. 15 февраля в районе Челябинска упал метеорит. 29 марта президент России подписал указ об учреждении звания «Герой труда Российской Федерации». В начале июня стало известно о разводе Владимира и Людмилы Путиных. В начале июля произошли беспорядки на этнической почве в городе Пугачеве. 10 октября в московском районе Бирюлево, в начале декабря в Арзамасе. 21 октября в Волгограде при взрыве бомбы в автобусе погибли 6 человек, около 30 получили ранения. В сентябре российские власти арестовали судно «Арктик Санрайз» с активистами экологической организации «Гринпис» на борту. Учитель и художник Илья Фарбер приговорен к 7 годам заключения по обвинениям в мошенничестве, затем срок наказания уменьшен до 3 лет, а танцовщик Павел Дмитриченко к 6 годам тюрьмы за организацию нападения на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина. Весь год продолжалось так называемые «болотные суды». С одной стороны, мы говорим об усилении охранительных тенденций со стороны российского политического класса, тех, кто руководит страной. С другой стороны, существует некоторый коллективный тип российского общественного политического сознания. Он же тоже архаичный, тоже консервативный. Существует проблема ксенофобии и национализма в России. Это проблема общенациональная. И есть слова о том, что в России правительство первый европеец. По последним данным опросов общественного мнения, всего 6% респондентов, участников этих вопросов допускают европейскую интеграцию Украины. Остальные считают, что Украине это движение не нужно, ей нужно движение обратно, движение к России. Может быть, речь идет о том, что российский политический класс, ну, собственно, по-другому-то и быть не может. Он же плоть от плоти этого народа. И, может быть, это его лучшие представители. Может быть, это просто такой темп общественного движения.
Перед нашими глазами происходит эволюция. Возьмите Украину. Да? После оранжевой революции. Оранжевая революция требовала честных выборов. Ну, это было сделано. Затем пришли лидеры. Между лидерами не было единства. И вопрос, как разрешать свои внутренние проблемы между лидерами, да, когда нет единства, в какую сторону тащить страну. Основой цивилизованного выхода из этой ситуации является процедура. Именно этого не хватало в Украине. Наши лидеры, Медведев и Путин, они окончательно угробили это сознание независимости судебной системы и примерами Ходорковского, и примерами суда Навального, и многочисленными другими примерами. Теперь, как относится к этому народ? Демократия, конечно, это было великое изобретение греков, начало такого педагогического пути, когда крестьяне, вместо того, чтобы быть, как говорил Маркс, да, идиотизм крестьянской жизни, вместо этого крестьянин в Греции решал вопросы войны и мира. Над этим издевались очень многие философы. Невежд вы приглашаете решать крупные стратегические вопросы, но начинается педагогика. Да, те же самые аристократы и философы в Греции идут через выборы, и они могут, благодаря своему образованию, доказать себя. То же самое в современной демократии, то же самое в Украине, то же самое в России. Пассивная часть населения, да, архаичная, которая ждет счастья от магического сочетания обстоятельств, политически неактивна. Она готова принимать ту или другую власть, только если, чтобы больно не было. Вот когда больно, тогда уже высыпают на улице. Но тем не менее, болотная, тем не менее, Майдан показывает, что есть политически активная часть населения. И дальше, как делаются революции, мы это видим, да, политически активной частью населения в столице. Так вот, весь вопрос, где здесь эволюция, какая здесь тенденция, что видят люди, что нет. Эта педагогика этого процесса зависит от многих факторов, в частности, от средств массовой информации, без сомнения. Когда средства массовой информации, мы видим это тоже в части стран европейского сообщества, когда они вырождаются в развлекуху, когда они дают возможность правящей власти отключить население от серьезных размышлений, да, под предлогом того, что вы делаете свое дело, работаете на своем месте, да, а мы волшебники, мы вот благодаря такой харизме, я не знаю чего, мы вам как-то, вас как-то приведем к счастью. То есть они обещают легкие выходы из тяжелых ситуаций. Наступает момент из-за тяжелой внешней ситуации, да, из-за кризиса, когда надо народу понимать, что они должны идти через какие-то тяжелые реформы, тут надо платить по счетам, да, вас дурили средства массовой информации, да, вот теперь люди высыпают на улицу и говорят, вы нам обещали простую жизнь, дайте ее, дайте результат. Вот в таких архаических системах, где вообще не было этой традиции западноевропейского права, независимости судебной власти, честности, вот там вот эта эволюция к тому, что нам нужна честность, которая бы пронизывала нашу жизнь, может созреть, она зреет, она появляется в сознании людей. Вот в России я уже вижу, что есть согласие всех тех, кто активно участвует в политике. Я не беру крайности, да, я не беру каких-то фашистующих националистов или там наоборот левых радикалов. Все остальные между собой согласны. С точки зрения экономики, Ясин, высшая школа экономики, давно у него один и тот же тезис, что без развития институтов невозможно дальнейшее развитие России. Если мы возьмем Украину и посмотрим на это, вот один из таких тестов был бы такой. Ну хорошо, если революция сможет преодолеть сопротивление избранной народом же власти на выборах, засунут ли они Януковича в тюрьму вместо Тимошенко? Вот этот вот момент, который из России подается как вмешательство в украинские дела со стороны европейского сообщества, да, что выпустите Тимошенко, да, вот это было первоначальное требование. Выпустите Тимошенко. Всегда следовало объяснение со стороны европейского сообщества. Это просто знак нормального функционирования института. Это знак того, что вы не занимаетесь селективным, выборочным осуждением вашего бывшего противника. То есть вместо честности процедуры, власть, которая, может быть, на честных выборах, да, получила большинство, старается быстренько изменить конституцию так, чтобы засунуть своего конкурента, исключить его, во-первых, из конкуренции на следующий раз, да, и засунуть его в тюрьму. Вот это, конечно, примитив. Что хорошо на Украине, это то, что существует эта надежда. Надежда, что есть какой-то европейский путь. Одной стороной, которая является в конце, может быть успех экономически. Но главное, что это нормальное европейское развитие, да, по пути, вот как я сказал, веберовского государства.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2013 год. У микрофона в студии Андрей Шарый. Главные тенденции мирового развития мы обсуждаем с политическим философом Александром Гариным на фоне произвольно перечисляемых событий минувших 12 месяцев. 14 февраля паралимпийский чемпион Оскар Писториус, по мнению обвинения, застрелил свою подругу Реву Стенкамп. 15 апреля – теракт во время бостонского марафона. От рук братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых погибли 3 человека, еще 264 получили ранения. В октябре у берегов острова Лампедуза в Средиземном море перевернулись 2 судна с мигрантами из Восточной Африки. Погибли несколько сот человек. 17 ноября в Казани разбился самолет «Боинг 737». Не выжил никто из пассажиров. 21 ноября в Риге при обрушении торгового центра «Максима» погибли 54 человека. Если я скажу, что 2013 год – это год активизации поисков идентичности во многих странах. Я сейчас широко смотрю на этот вопрос. Есть, о чем вы упомянули, рост, скажем, влияния фашистской партии в Греции. Рост радикализма во многих западноевропейских странах. Есть рост ксенофобии в России, который на практике оборачивается беспорядками в Пугачеве, Бирюлеве или Арзамасе. Это все события минувшего года. Есть стремление многих территорий к национальной независимости, к национальной или большей национальной идентификации, и мы видим это на примерах Каталонии, Шотландии, Косово, так же, как, собственно, проблема центробежных тенденций в Европейском Союзе. Почему сейчас вот эти поиски идентичности вдруг оказываются в фокусе общественной жизни?
Там, где кризис, там, где ресурсов мало, это та сторона человека, который является животным, да? Цель продолжения своих генов, и вопрос, что сделает человек из этого, у которого есть дистанция к своей вот животной природе. Он может из другого принципа дарвинизма, это сохранение своей семьи, взять эту сторону и расширить понятие семьи до понятия племени, до понятия региона, до понятия страны, до понятия близких по духу, религиозному или политическому, и, наконец, до всего человечества. И мы получаем гуманизм. Но всегда существует вот эта латентная вторая сторона, да? Наоборот, ресурсов мало, своя рубашка ближе к телу, вот эта животная, шкурная сторона, и всегда политик, который поднимет на флаг этот принцип, он всегда найдет ответ, без сомнения. Ты хорош, ты наш брат уже потому, что ты родился здесь, у тебя такая-то раса, такой-то этнос и прочее, да? А у нас есть пятая колонна, у нас есть такие, которые берут наш ресурс, наш продукт, их надо исключить. Запад пошел путем гуманизма, то есть расширения, там, это другой вопрос, где их границы. И вот мы видим в игре несколько принципов. С одной стороны, это глубокий традиционный принцип, который должны были бы подхватить и православная церковь, в частности, в России, да, и вот все защитники духовности. Это принцип, который выдвинула религия монотеизма. Это тот, что в отличие от животного, да, в отличие от биологизма, в отличие от социал-дарвинизма, мы в каждом человеке видим потенцию искры Божьей, так сказать. Да, несмотря на то, что человек в своем теле представляет собой то или другое, но мы видим в нем бесконечный потенциал. И это значит, вот так, как это было для первых христиан, значит, мы открываем себя к отношению, да, там даже великий принцип любви к обездоленным, к тем, кому не повезло, к бедным, тем, у кого IQ, коэффициент интеллигентности не очень, и так далее, и так далее. Да? Линия открытия для тех, кто еще не присоединился, да, к тому, что мы называем нормальным существованием, она заложена в нашем моральном сознании. Это значит, что иммигранты, которые бегут откуда-то, да, бухаются в лодку невероятным количеством людей, чтобы кое-как показаться на горизонте Италии, Лампедузы, да, они знают, что их подберут. Можно было бы сказать, ну, туда им и дорога. Да здравствует социал-дарвинизм, и так своих много, и корабли могли бы спокойно проплывать. Это абсолютно немыслимо, это невозможно. Да? Это одна линия. Вторая линия связанное с ней, это открытость демократии. Мы не можем сказать, что те, которые ничего не понимают, им нельзя голосовать. Это противоречит морали. В ситуации экономического кризиса особенно это приводит к тому, что вот взрывается традиционная островная идентичность. Конец 19 века, начало 20 века в Европе страны возделывали свою культуру как культуру сада, культивировали замечательные качества. Вторая сторона, которую нельзя забывать, Первая мировая война, это война идентичности друг против друга. Война страны культуры, Германия, против страны цивилизации, Франции и так далее. Да? То есть вот это возделывание сада, оно имело обратной стороной возделывание своей культуры, идентичность, ясная идентичность, стремление к ней по определенному пути, самому лучшему, имело своей обратной стороной войну. Теперь после Второй мировой войны мысль о том, что лучше торговать и воевать экономически и по правилам, как спорт, это лучше, чем просто воевать. Значит, вот это вот под влиянием, конечно, успешных стран, Америки, у которой были бесспорные позиции после Второй мировой войны, составили вот эти вот правила глобализации. Да? Те, которые были успешны, они думали, что они никогда не потеряют в этих правилах. Ну и даже дожили до 80-х годов, когда японцы, маленькая страна, проигравшая военным путем Америки, завоевала американский рынок с помощью своих автомобилей. Это одна вещь. Вторая вещь – то, что демография, конечно, да, рождаемость у образованных слоев населения невысокая, и пирамида получается обратная. Значит, как кормить стариков? И это означает, что нам нужен приток населения, потому что своя собственная демография не работает достаточно. То есть вот я перечислил несколько факторов, которые требуют открытости. И тем не менее, эта открытость – это огромная проблема. То есть мораль требует того, что люди, которые бегут на лодках из Африки, получили бы, по крайней мере, шанс остаться живыми, войти в государство. Соображение о том, что нам все равно не хватает своей рождаемости, нам нужен потенциал человеческий, прибавляется к этому. Демократия – это значит, что мы не можем взять одну привилегированную элиту успешных в социал-дарвинистском отношении, то есть наиболее образованных, наиболее богатых, ответственных, и исключить просто из политики всех остальных. Вот все это приводит к тому, что у нас диалектическое, так сказать, противоречие перед глазами – открытость и невозможность переварить в культурном отношении. И как сделать это так, чтобы была ведущая культура, как говорят немцы, продолжение той идентичности, то есть того уровня цивилизации, который мы достигли, и тем не менее одновременно не шовинистическое, не социал-дарвинистское, да, и в конечном итоге трагическое, да, отталкивание тех, которые не достигли этого уровня. В 60-е годы, вообще годы руссоизма, да, это на Западе, да, была иллюзия, что все эти тонкости достижения цивилизации – это как трава. В нормальных институтах, если только нет тиранов, если только нет репрессий сверху, они будут расти. Но мы видим, что это не растет. То есть это означает, что, скажем, иммигранты, которые массивно из Африки приезжают во Францию, они не притягиваются французской культурой как магнитом, а формируют гетто. Как здесь быть? И существуют неверные выходы, конечно. Один из неверных выходов – это, конечно, шовинизм и вот эти радикальные, да, ответы. Второй неверный выход – это просто быть слепым и не видеть проблему. Понятно, что политики, особенно в Европе, да, обжегшиеся на фашизмах, очень старательно избегают идентификации проблематических моментов, там, преступлений с этнической окраской.
Политический философ Александр Гарин. Разговор об итогах года возвращает нас к событиям в России. Скажите, пожалуйста, почему в российском случае размышления о новом или о завершении идентификации, о новой идентификации нации так тесно связано с концепцией контраста с врагом, борьбы с врагами и поиска недоброжелателей в внешнем окружении?
Как лабораторию такого рода вопросов можно взять Германию 20-х годов, 20-го века, 20-х, 30-х годов, когда Германия, проиграв Первую мировую войну, да, попав под репарации, выплату репараций, никто ее не пощадил в этом отношении, и она погрузилась в совершенно ужасный кризис на грани гражданской войны. Вот тогда немецкий юрист и философ Карл Шмидт сформулировал блестящий, очень отчетливый и резко этот принцип, что главный вопрос – это борьба с врагом. А суверен – это тот, кто называет врага, да, как представитель всей нации, называет для всех врага, причем врага внешнего и врага внутреннего. Первоначально он был, да, сторонник Гитлера и прихода гитлеровской власти, был консерватор, во второй период ему не очень поздоровилось, а после Второй мировой войны он, так сказать, философский мальчик для битья. Без того, чтобы отточить свои гуманные аргументы на споре с Карлом Шмидтом, никто не обходится из политических философов в Германии. Потому что ясно, что это психологический фактор. Да? Любая группа, предоставленная самой себе, вырабатывает коллективную идентичность. Вероятно, психологически для того, чтобы найти общий язык друг с другом, необходимо иметь нечто общее. И вот это общее, как правило, да, вот все психологи это знают, это общее находится по контрасту с соседом. Психологи делают эксперименты, разбивают произвольно, скажем, там, детей на две группы, и через короткое время каждая группа сформирует свою идентичность по типу «мы хорошие, потому что мы не такие плохие, как те». Это, так сказать, психологическая оснастка человека. Для того, чтобы сформировать идентичность более сложную, как в свое время Макс Вебер говорил, да, идентичность современного государства, да, он называл протестантской этикой, это уже конструктивный принцип. Значит, здесь надо какие-то найти принципы вокруг чего. Вокруг чего? Не против кого мы дружим, а в целях чего мы дружим, да, какая цель. С Россией, если мы посмотрим на Россию, то мы видим после краха коммунизма, после того, что официально хотя бы было интернационалистским, после всего этого обнаружился колоссальный вакуум. Россия проспала эволюцию в этом отношении, которая происходила в Европе. Поиски идентичности вокруг каких-то конструктивных моментов. В час икс, когда рухнула официальная идеология, Горбачев пробовал идти по пути всеобщих человеческих ценностей, но это было слишком неконкретно. Этого было достаточно для того, чтобы свалить классовые ценности, но недостаточно для конструктива. Россия свалилась назад, да, это естественно. Назад в 19 век, назад в 20 век. Геополитика. Почему любят в России не Александра II, а Александра III? К несчастью, да, Александр III крутой. Вот это все вот, вот эти вот не те инстинкты, которые надо было бы оживлять. Да. Александр III как раз попадает в эпоху национализма. Все были национализмами, все строили свои любимые, вот культивировали свои сады против друг друга, играли разными категориями, вот, и свалились в Первую мировую войну. Вот Ельцин объявил конкурс на русскую идею. То есть как 89, а потом 88 единиц федерации с различными языками, различными религиями, да, стилями жизни объединить? Ну, с одной стороны, вот Конституция, да, там замечательный час идеализма, замечательные принципы. Но, к сожалению, они не проникли, не зашли достаточно далеко, чтобы стать институтами. Это кончилось ничем. Вот Ельцин объявил конкурс на русскую идею, это кончилось ничем. А затем попадает Путин, то дело с Чечней, и дальше понятно, что ненависть к врагам Рейха, иными словами, не найдя конструктив, свалились вот в эту осажденную крепость. Тем более, что это соответствует всем плохим инстинктам. Один момент психологический, да, это вот то, что называется у философов нормативная сила фактического. Да? Дети, которым рассказывают сказку, мы видим, что они любят именно так, как вы им рассказываете. Если вы вдруг отклоняетесь, и их любимая сказка как-то начинает звучать по-новому, они протестуют. Вот люди, которых учили по учебникам одному и тому же, там, о том, что Украина – это наш брат, который, так сказать, по недоразумению оказался в стороне, а потом присоединился, значит, эти люди не в состоянии открыть свои мозги. И есть ваши электронные медиа, СМИ, подчиняете идее противостояния врагу, это падает на плохие инстинкты, это в конечном итоге соединяется со шкурным антропоморфизмом, вот, со шкурной антропологией, как я назвал, да?
В эфире «Свободы» мы подводим итоги 2013 года. Поговорим о потерях и героях. В 2013 году скончались политики Маргарет Тэтчер, Тадеуш Мазовецкий, Дюла Хорн, Джулио Андреотти, Уго Чавес. Кинорежиссеры Алексей Герман, Серджио Николаеску, Андрей Балабанов, Патрис Шеро, Петр Тодоровский, Дамиано Дамиани. Бизнесмен Борис Березовский, кардинал Йозеф Глемб, музыкант Иван Клибурн, Оскар Фельсман, Лу Рид, Рэй Мансарек, военный преступник Эрих Припке, актеры Андрей Панин, Дина Дурбан, Ольга Аросева, Юрий Яковлев, Валерий Золотухин. Писатели Энн Бэнкс, Дорис Лессинг и Том Клэнси. Спортсмен Сергей Белов, ученый Татьяна Заславская, журналист Василий Песков. Нобелевскую премию по литературе получила Элис Мунро. Каннский кинофестиваль выиграл Абдулатиф Кишиш. Главный Оскар получил Бен Аффлек. Юбилейную сотую велогонку Тур де Франс выиграл британец Крис Фрус. Чемпионом мира по хоккею стала сборная Швеции, а чемпионат мира по легкой атлетике выиграла сборная России. На конкурсе Евровидения победила датчанка Эмили де Форест. Новым чемпионом мира по шахматам стал норвежец Магнус Карлсен. Закончил спортивную карьеру футболист Дэвид Бекхэм. Состоялась, наконец, премьера фильма Алексея Германа «Трудно быть богом». Новым папой римским 13 марта избран аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, взявший церковное имя Франциск. 6 июня бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден обнародовал секретные данные о программах электронного наблюдения США по всему миру. 5 декабря скончался первый темнокожий президент ЮАР Нельсон Мандела. В последний путь его провожал весь мир. Пакистанская девочка Малала Юсуфзай, чудом выжившая после полученного от рук религиозного фанатика ранения, удостоилась нескольких международных премий за борьбу за образование женщин. Эти четверо, на мой взгляд, и стали героями 2013 года. А что думает Александр Гарин?
Начнем с Франциска, да? Очень интересно, что в момент экономического кризиса при выборах Папы Римского избирают францисканца. Западное понятие собственности родилось в средние века, в 12-13 веках, в дискуссиях францисканцев с Папой Римским, да, францисканцы, монахи, нищенствующий орден, считали, что они живут по образцу апостольской общины. У них все общее. Даже если они имеют на что-то право, они его требовать не будут. Они живут по принципу любви. Принцип оказался, то есть этот орден оказался настолько популярный, что через короткое время из-за дарений он оказался фактически очень богатым. И встал огромный вопрос для францисканцев, для монахов. У них обет бедности и одновременно у них владение. Они объявили себя именно только управителями, управляющими этими владениями, а собственником Папу Римского. Через короткое время возник так называемый орден спиритуалиев, то есть таких, которые считали, что не просто вот эти монахи, этот орден для себя делают вот такую ангельскую общину, а для всех надо это, на всех надо распространить и ликвидировать частную собственность. И Папа Римский, ввиду угрозы этого радикализма, он решил, чтобы уничтожить эту возможность, собственность францисканцев подарить францисканцев. То есть он просто расписался и сказал, что вот это ваше владение теперь является собственностью. Но это нарушало принцип любви, который выше собственности францисканцев. В результате этой дискуссии родилось сложное понятие собственности, которое присутствует на Западе. То есть вот когда мы переносим это понятие собственности в Россию и там в Индию, еще куда-нибудь, то понятно, что там с этим хромает, потому что там нет этого бэкграунда, нет этого фона, да, который был здесь. Ну и вот выбрали францисканца. Выбрали францисканца, который верен своему духу, да. В момент кризиса он ясно высказал, что цель нашей жизни – это не рынок. Рынок – это инструмент, который служит человеку, а не человек служит рынку, да. И вот этот момент, он был высказанным так резко, и это надо ожидать от францисканца. Когда речь идет об идентичности западных стран, о том, какой капитализм они хотят видеть, да, то речь идет о правильных приоритетах. И вот правильный приоритет – это принцип, который выше, но не уничтожает частную собственность, но выше частной собственности. И здесь вопрос, как пройти между Сциллой и Харибдой, да, то есть вот у штурвала, так сказать, корабля, да, должен быть человек, у которого правильные принципы, а затем он должен пройти между интересами рынка и интересами общества. Значит, вот это вот проблема идентичности, в том числе Соединенных Штатов. Теперь, если мы возьмем Манделу, да, в этом смысле, то Мандела в каком-то он, 60-каком-то году, да, был процесс против него. Очень интересно, каким путем он прошел. Его судили за то, что формально он подпадал с точки зрения обвинителя под коммунистическую идеологию, да, под коммунизм. Он ясно в этой речи дистанцируется от коммунизма. Он не против, а он за правовое государство. Он за правильные приоритеты, он за частную собственность, он за рынок, он за модернизацию. Но модернизация, которая противостоит глухому эгоизму кучки правящих, которые дорвались и которые, так сказать, исключили основную черную массу от возможности участвовать в политическом процессе. То есть это напоминает Мартина Лютера Кинга. То есть вот эта символика принципа любви, да, принципа, который выше шкурных интересов, она видна в Манделе. Да, он был в списке террористов, да, он участвовал в сопротивлении, но он выбирал сопротивление. Он старался идти не коммунистическим и не путем таким партизанским, который, так сказать, лес рубит, щепки летят, да. И вот эта линия вышла наверх тогда, когда он пришел к власти, да, когда белые поняли, что дальше невозможно так жить в таком архаизме, да, Мандела не потребовал мести, да, он потребовал правильного пути, да, он потребовал правильных приоритетов. И вот это вот, вот этот моральный принцип, он явно его объединяет в этом смысле и с Франциском, и это явный принцип, который востребован сегодня. Малала, если мы возьмем эту девочку, да, в нее стреляли фундаменталисты, потому что они исключают женщин из образования. Все ясно. В данном случае очень интересно, что она стала героем, потому что девочка, но хочет учиться, да. И, конечно, с западной точки зрения, да, она герой, потому что это именно правильное движение. И это проблема Пакистана, опять-таки. Там есть образованные люди, и одновременно там есть вот эти вот глухие архаисты, которые исключают просто женскую часть общества от образования. И надо сказать, Организация Объединенных Наций, арабский проект, да, написанный арабами, да, утверждает, соглашается с тем, что вы не можете без ущерба для страны 50% талантов просто исключить из общественной жизни, из образования, из сферы производства и так далее. Да, вот это вот надо было поддержать в этой девочке. Это удивительно, что она имела смысл, несмотря на то, что ребенок, понять это и как-то вот возглавить это движение. Да. Ну и, наконец, Сноуден. Да. Сноуден такая трагическая фигура. Да, вот классическая ситуация греческой трагедии, да, когда сталкиваются два равновеликих принципа, противоречащих друг другу. Он пошел служить в эти секретные службы. Да, он давал присягу. Да, он должен был бы, если он возражает против неправильного функционирования институтов, идти изнутри. Одна сторона, и это все правильно. Но вторая сторона, во всяком случае, после фашизма, мы знаем это прекрасно, что не всякий приказ есть правильный приказ, несмотря на то, что он может быть законным в смысле той или другой страны, того или другого законодательства. Есть, вот после Второй мировой войны, да, мы вспомнили опять-таки, человечество вспомнило опять этот принцип естественного права. Есть некий разум, есть некое естественное право, которое стоит выше позитивного права. И это естественное право, оно говорит о том, что нельзя это делать. Это противоречит принципам же американской конституции, противоречит отцам-основателям. Это очень интересно, что в фигуре Сноудена схватились эти две вещи. Очевидно, на мой взгляд, что это не ради дешевой славы или денег. Парень был, в общем, в сфере производства, которая великолепно оплачивается. То, что он оттуда ушел, опубликовав нарушения, да, в том числе и американского законодательства, Значит, это дало благоприятный эффект. Трагедия, трагический момент в том, что ему дала приют Россия, которая даже этот вопрос не ставит. Даже этот вопрос не ставит, так сказать. Там специальные службы, силовики не имеют над собой никакой управы, кроме как личной харизмы президента. Такая вот ирония судьбы. Но, тем не менее, сказать, что он герой, да, в этом смысле... Герой.
Конец декабря добавил к списку героев года еще одну фигуру. Бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным, выпущен из тюрьмы, где провел больше 10 лет, и отправлен в Германию. В чем здесь символика?
Конец года нас порадовал возвращением здравого смысла. Мучительно просто наблюдать процесс якобы судебный, который нарушает все правила логики, на мой взгляд, имеет большое символическое значение. В том смысле, что мы видим контраст двух пресс-конференций Путина и Ходорковского. На самом деле за этим стоит, на мой взгляд, контраст выбора пути России, каким быть капитализму. Ходорковский стал в некотором смысле олицетворением цивилизованного возможного пути европейского типа в капитализм. Прежде всего, вошел в конфликт с Путиным по поводу просто внутренней эстетики. Его выдвинули для того, чтобы сказать о наболевшей проблеме в свое время. О проблеме коррупции, проблеме того, что без лояльности политической власти ты не можешь свободно оперировать на рынке. И на этом он с Путиным крепко разошелся, судя по всему. Вот этот путь прозрачного капитализма закрылся. Ходорковский показал, что деньги от прибыли можно использовать во благо страны без того, чтобы спрашивать бюрократов, отдавать на пользу образования, научных исследований, других вещей. Все это нарвалось на совершенно альтернативную концепцию того, что богатство можно допустить только при возможности близости к политической власти. Ну вот Ходорковский стал символом вот этого альтернативного пути. Характерно, что Ходорковский сказал, что самое приятное для него сейчас – это возможность не врать. Если мы возьмем пресс-конференцию Путина, то мы видим, что там говорится одно, делается другое, думается, вероятно, третье. И что будет с Ходорковским, трудно сказать, но очень важна его позиция. Важно, что он видит роль капитализма в правильном смысле этого слова. То капитализм должен быть основан на институтах открытого доступа, которым люди становятся богатыми через честную конкуренцию, а не потому, что они близки к государственной власти.
Теперь о хронике того, что нас всех ждет. С 2014 года Латвия – 18-я страна, в которой введена в обращение единая европейская валюта. В феврале в Сочи пройдут зимние Олимпийские игры. 27 марта Землю минует комета Холмса. В июне пройдет чемпионат мира по футболу в Бразилии. В сентябре в Шотландии, а в ноябре в Каталонии пройдут референдумы о независимости. Итоговый выпуск программы «Время свободы» будет выходить в эфир каждый божий будний вечер. Следите за событиями вместе с нами. Итоги 2013 года в эфире «Радио Свобода» мы подводили с политическим философом Александром Гариным, почетным профессором Центра изучения проблем войны и мира в Германии. В программе использованы записи, любезно предоставленные музыкальной группой Инны Желанной. С вами прощаются продюсер Илья Бабчинецкий и автор и ведущий итоговых выпусков программы «Время свободы» Андрей Шарый. С Новым годом! До новых встреч в эфире!